С именем Андрея Рублёва связан, конечно, один из самых поразительных периодов в истории русской духовной и, конечно же, художественной культуры. Это эпоха начала XV века. Это эпоха необыкновенного подъема как Москвы, Московского княжества, так и укрепляющегося русского государства. И это время, когда русская духовность, русское благочестие, русская иконопись и, конечно же, монументальная живопись, архитектура, все это связано, несомненно, с новым контактом с византийской культурой. Встреча эта будет очень недолгой. Потому что уже в 1453 году падет Константинополь. И тогда именно Москва станет последней наследницей Византии, и как независимое православное государство, да, и, несомненно, как государство, имевшее династические связи с византийским императорским домом. Это 15 век. Хочу напомнить вам о том, что именно вторая встреча с Византией так важна для нас именно потому, что в первой половине 15 века, 30-е, 40-е годы, ведутся бурные дискуссии, дебаты, и побеждает учение Григория Паламы, где одним из самых главных моментов является мысль о божественной природе фаворского света, преображающего мир, человеческую плоть, то есть как бы делающий человека приближенным к Богу. В области богословской идеи это было высказано словами, а в произведениях фресковой живописи и станковой живописи, то есть иконы, эта мысль получила потрясающее воплощение в образах, созданных греческими, византийскими и русскими иконописцами, фрескистами, потому что мы знаем с вами, именно к нам, в наше Отечество, уже как бы из сокращающейся в размерах под ударами турок Византийской империи эмигрируют очень многие художники, в том числе прославленный Феофан Грек, человек не только блестящий художник, но и, как сказано было о нем, философ зело премудрый, который умел и украшать книжные издания, манускрипты, и работать как фрескист. Мы знаем, он работает в Новгороде, работает в Феодосии, в Кафе, да, это его путь как бы в Москву. А потом этот великий художник попадает в Москву и принимает участие, руководит росписями Благовещенского собора Московского Кремля и работает над созданием иконостаса Благовещенского собора. Именно тогда, впервые, именно в связи с именем и творчеством Феофана, мы слышим имя Андрея Рублёва. Мы не знаем точной даты рождения Андрея Рублёва. Мы знаем очень немногое, то есть почему мы говорим «знаем»? Это то, что основано на не наших домыслах, а на документальных источниках. Но мы знаем с вами, что Андрей Рублёв работал с Феофаном Греком в Благовещенском соборе Московского Кремля, но уже знаем, что в 408 году с его именем связана деятельность по росписи и по созданию иконостаса в Успенском соборе города Владимира. Успенский собор города Владимира, построенный в XII веке, был ориентирован в своем величии на соборы Киева и, в свою очередь, на византийские памятники древних лет. И вот в этом древнем соборе грандиозных, невероятных масштабов, что очень важно для нас, работает Андрей Рублев. Почему? Да потому что во время татаро-монгольского нашествия, набегов на Владимир, Древний Успенский собор, в котором находилась Владимирская икона Божьей Матери, чудотворная икона, претерпел серьезнейшие разрушения. Да, и Рублев создает то, что навечно останется в нашей памяти одной из вершин его творчества. Это фресковая роспись, необыкновенной иконографической программы с изображением страшного суда, где каждый фрагмент, каждая деталь несет в себе вот этот легкий отпечаток боговдохновенной кисти Андрея Рублева. Я, кстати, хочу напомнить, что иконописец Андрей Рублев был канонизирован Русской Православной Церковью, в том числе за подвиг икона Писания. И вот создание иконостаса и роспись Успенского Владимирского собора, начало 15 века, грандиозный иконостас. Мы не знаем, сколько входило точно в него икон, но мы точно знаем, что это был один из самых первых высоких развитых иконостасов, то есть некой композиции из икон, которая отделяла пространство алтаря от той части храма, где находились прихожане. И сама структура иконостаса уже была выстроена, какой она впоследствии будет только вот в русском варианте. Мы знаем с вами, что рождение высокого иконостаса – это заслуга русской культуры, русской богословской мысли. Это заслуга в том числе, в первую очередь, Андрея Рублева. Древний иконостас, который включал в себя несколько чинов, в том числе главный доисусный чин, который представлял моление, где в центре представлен Спаситель, а по краям от него Богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил, апостолы Петр, Павел и святые. Этот ряд увеличивался кратно, да, так сказать. Он станет как бы сердцем, содержанием иконостаса, потому что именно они обращаются с молитвой к Спасителю, быть милостивым к людям в момент страшного суда. Итак, в восточной части иконостас, а в западной части кистью Андрея Рублева и мастеров его артели написан «Страшный суд». Да? Внизу местный ряд, праздничный чин или праздничный ряд. Можно чин говорить, можно ряд. Изображение праздников иконы. И сверху пророческий ряд. Почему так важно для нас перечисление этих рядов? Потому что размеры этого иконостаса и то, что входило, это вот предмет исследования очень многих ученых-исследователей. Он был определен грандиозностью, помните, говорили, грандиозностью самого храма. Второй раз такой грандиозный иконостас будет создан Дионисием и его артелью для Успенского собора Московского Кремля, потому что Успенский собор в 70-е годы 15 века будет строиться Аристотелем Фиораванти по образу и подобию Успенского собора во Владимире. То есть вот эта как бы преемственность, передача, да, она приведет и к созданию иконостаса, полностью повторяющего вот эти невероятные размеры, которые не знала ни одна страна православного мира, чтобы вот доисусный чин был такого размера. И это во многом определило, наверное, стилистику и специфику работы Андрея Рублева и его мастеров, которые создавали ансамбль. Он был связан иконостасом, с его программой, представляющей историю спасения человечества. И, как я уже говорила, огромная отсюда роль линии. Композиционно склоненные фигуры, особенно выразительными становятся силуэты, воспринимаемые с огромного расстояния, где сосредоточено внимание художника не только в исполнении ликов, но в первую очередь вот в этом композиционном решении. Для нас это чрезвычайно важно. Почему? Потому что целиком иконостас не сохранился. Его постигла очень такая странная судьба. В XVIII веке, во время правления Екатерины II, в эпоху барокко, да, так сказать, такая другая стилистика, другой пафос, он был сочтен неуместным, как бы, старомодным для Владимира и был отослан в село Васильевское Шуйского уезда, где был приобретен крестьянами для своей местной церкви. Во Владимире был возведен совершенно иной, барочный, прекрасный, да, но совершенно другой по своему наполнению иконостас. И только лишь в начале 20 века вот были открыты иконы Андрея Рублева из села Васильевское. И получилось так, что часть икон попала сложным путем в Третьяковскую галерею, часть в Петербург, в Русский музей. Ну вот соединялись они у нас на выставке Андрея Рублева. Поэтому вот то, что касается документально известных, так сказать, таких вот работ, это именно работа в Успенском соборе города Владимира с этим грандиозным иконостасом. Но иногда вот эти утраты, изменения сохранности, они не позволяют нам так тонко, как бы и плотно ощутить индивидуальность творческой кисти, творческого замысла Андрея Рублева, как, может быть, произведения, не имеющие вот такой документальной привязки, да, к Андрею Рублеву, но, тем не менее, точно совершенно связанные с его именем. Это такие произведения, как знаменитый «Звенигородский чин» и «Троица». Когда мы говорим с вами о деятельности иконописной преподобного Андрея Рублева, мы должны обязательно помнить о том, что он был монахом. Все его творения были созданы по благословению. И самое великое его произведение – это, конечно же, «Троица». Мы сейчас можем сказать, что у нее удивительная перед нами открывшаяся сохранность. И это особая тема, потому что на протяжении столетий никто не знал, как выглядело подлинное произведение Андрея Рублева, написанное в похвалу преподобному Сергию. Почему? Потому что слава этой иконы была столь велика, что она украшалась драгоценными окладами. Драгоценный убор Троицы и поновление поздно, более позднего времени скрывали подлинное ее лицо. И ведь несмотря на то, что Стоглавый собор середины XVI века постановил писать так, как писал Андрей Рублев, да, мы можем сказать, что, наверное, уже к этому времени, когда прошло почти полтора столетия со времени написания этой иконы, наверное, уже ее облик был иной. И только когда с нее сняли оклад и начались первые раскрытия, то подлинный вид Троицы начал постепенно возникать как бы вот сквозь завесу прежних времен. Благодаря кропотливой, деликатной работе исследователей, реставраторов Третьяковской галереи мы с уверенностью можем сказать, что практически да, есть многочисленные утраты, изменены формы некоторых предметов, но композиционный строй, почти все личное письмо, оно все говорит нам, и колористический строй говорит нам о том, именно как была задумана и как выглядело это великое произведение русской духовной культуры. Конечно, есть изменения, разумеется. Это и чаша с головой Агнца, она имела слегка другие очертания, да? Небольшие изменения верхней части глаза, лика ангелов, но общее ощущение, общий образ, вот мы почти приближены к тому, как было велено Стоглавым собором, да, писать так, как писал Андрей Рублев. Это именно Троица. Что же необыкновенного в этой иконе, которая стала, ну, почти символом, наверное, можно сказать, символом и как бы знаком русской культуры эпохи ее взлета начала 15 века. Почему я так говорю осторожно начало 15 века? Потому что мы не знаем точной даты написания этой иконы. Есть два предположения. Одно из них сводится к тому, что икона писалась для деревянного храма воздвигнутого над местом упокоения, над мощами преподобного Сергия, да, это 10-11 год, вторая точка зрения, которая придерживается вот на сегодняшний момент Третьяковской галереи. И многие исследователи сводятся к тому, что икона была написана в 20-е годы 15 века для ныне существующего Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Так вот, пик русской духовности. Время второй встречи с Византией, время переосмысления идей исихазма, идей учения Григория Паламы, в том числе учение о умной тихой молитве, которая дает возможность максимально приблизиться к божественному идеалу. Господь явился Аврааму и Саре в виде, вот в каком виде, об этом спорят богословы. В образе ли трех ангелов, в образе ли трех лиц Троицы. По-разному трактовалась эта тема. Но, как нам кажется, самое убедительное и тонкое богословское решение этого сюжета преподнесено именно в иконе Андрея Рублева «Троица».
На иконе Андрея Рублева «Троица» мы не видим подробной иллюстрации библейского сюжета. Здесь нет Авраама и Сары, нет обильного угощения, а реалии места, где произошла чудесная встреча, даны через изображение дерева, дуба мамврийского и одновременно символа Бога Сына, здания и напоминающего о доме Авраама, возле которого остановились путники, и символизирующего Бога Отца, скалы, которая является и признаком пустынного места, и символом Бога Духа Святого. Указывает на библейскую трапезу чаша с головой Агнца. Она же является символом крестной жертвы Спасителя, и средний ангел, представляющий на иконе Бога Сына, оказывается как бы погружен в чашу, контуры которой образуют соседние фигуры. Все сосредоточено на безмолвной беседе трех ангелов и подчинено круговому движению. Круг – совершенная, безначальная и бесконечная геометрическая форма, не имеющая центра и противоречия, не разделенная на главное и второстепенное. Форма, говорящая нам о нераздельности и неслиянности трех лиц Пресвятой Троицы. Круг образуют фигуры ангелов, их склоненные головы, подножия их сидений, усиливают впечатление их нимбы и круглые прически. А утонченный рублевский колорит подчеркивает круговой ритм и молитвенное состояние. И все вместе, круговое движение, символ и колорит, создает неповторимый образ Святой Троицы, воззрением на которую, по словам преподобного Сергия Радонежского, побеждается ненавистная рознь мира сего.
Знаменитый Звенигородский чин, получивший свое название по месту обретения находки, является, по сути дела, деисусным чином неизвестного нам иконостаса, который связывает с именем Андрея Рублева его как бы место создания обретения и необыкновенный художественный образ. То есть, по сути, наверное, мы не можем найти ни одного художника и никакого другого произведения, которое бы было так адекватно пластической манере, художественной манере и духовному содержанию, чем иконы Андрея Рублева. Итак, почему только часть и почему Звенигородский чин? Звенигород – собор Успения на Городке, который был создан, это памятник раннемосковского зодчества по заказу князя Юрия Звенигородского. Именно там, в начале 20-го столетия, были обнаружены старые древние иконы, которые сейчас мы видим перед собой. Итак, перед нами три иконы. Архангел Михаил, апостол Павел и центральная часть Деисоса Спаситель. Мы можем легко предположить, что обязательно были иконы Богоматери Иоанна Предтечи, да, вот около Спасителя. И поскольку изображен архангел Михаил, то парная была к ней икона архангела Гавриила. И если сохранился образ апостола Павла, то, соответственно, парным должен был быть образ апостола Петра. Я хочу напомнить, что собор был перестроен, и только вот последние несколько лет, когда появилась возможность снять реставрационные закладки архитектурные более позднего времени, под ними обнаружились фрагменты живописи, которые с той или иной мерой достоверности исследователи связывают опять-таки с именем Андрея Рублева и, конечно же, со Звенигородским чином. И сразу хочу обратить ваше внимание, как сильно образный строй этого деисосного чина отличается от грандиозного Успенского собора. Почему? Другой масштаб храма, да, он сравнительно небольшой, маленький, полуфигурный чин. И внимание и художника, и молящегося, и в данном случае искусствоведа и зрителя сосредоточено не только на мягком абресе, не только на плавном линейном строе, но в первую очередь на то, что так важно в иконе – это личное письмо. И вот здесь уже мы видим, как тончайшие плави, тончайшие переходы как бы предстают перед нами образы решения каждого индивидуально. Посмотрите, как образ архангела Михаила наполнен какой-то мягкой, сосредоточенной любовью. Здесь нет скорби, так сказать, да, нет трагедии, здесь есть удивительное ощущение тишины и сосредоточенности. Жест его левой руки – это жест, держащий посох, а в правой руке он держал зерцало, в котором архангелы созерцали Господа. А голубая повязка в его волосах, вот вы видите, заканчивается над шеей такими как бы ленточками, да? Здесь мы видим тороки. Это то, чем ангелы слышали Бога, да? И вот как бы и плавный ритм, и, конечно же, и необыкновенный колорит, и вот эта живописная структура, которая позволяет нам говорить о колоссальном опыте, не только духовном, но опыте чисто техническом, технологическом, который воспринял Андрей Рублев или художник-мастер, работавший с ним, так сказать, или рядом, при создании этого произведения, где видно, как оливковые тени и подрумянка создают это необыкновенное решение. Совершенно по-иному трактован художником в этом деисосном чине образ апостола Павла с высоким выпуклым лбом, с такой, так сказать, как бы совершенно измененной линией силуэта, да? Мы видим с вами тончайшие, почти графически проработанные морщины и лик. Но масштаб один и тот же. В то время как центральный образ этого деисосного чина – это образ Спасителя. Он чуть-чуть в ином масштабе. То есть он как бы слегка отодвинут от зрителя, как будто бы он слегка отступил. И вот здесь, наверное, в этом лике сосредоточено все то, что есть для нас искусство живописного воплощения, ну, наверное, русского национального идеала, да, того самого духовного и художественного идеала, который мы видим перед собой. Образ такой силы и величия, что позволяет нам предположить, что именно Андрей Рублев был автором этого поразительного совершенно произведения. Мы, наверное, все вот это как бы основное его наследие сейчас сохраняется в музеях очень бережно, исследуется, но, тем не менее, это не мешает в сотрудничестве с Русской Православной Церковью в день празднования иконы Троицы, выносить ее в храм святителя Николая в Толмачах.
Я прихожу на не это. храма. Но так сложилось, что уже в течение нескольких лет я прихожу сюда именно к этой иконе, именно в День Святого Духа, чтобы поклониться иконе Святой Троицы. Я знаю, что она всегда находится в Третьяковской галерее, и можно каждый день туда прийти. Но это что-то, это другое ощущение.
Я пришел сюда, чтобы увидеть Святую Животворящую Троицу Андрея Рублева. Это одна из небольших возможностей, когда можно увидеть ее в храме, а не в музее.